Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему сверхъестественное понять и принять волю Твою. Пусть каждый слушающий сверхъестественно силою Твоего Святого Духа через откровение получает исцеление своей души прямо сейчас. Да открываются и глаза, и уши на волю Твою, Отец, во имя Иисуса. Помоги каждому слушающему обратиться от худых путей и стать на путь жизни, по которому должен им идти. Помоги каждому слушающему больше не суетиться во имя Иисуса, не устраивать со своей жизни эксперимент, а ходить путями, которые Ты приготовил для каждого из них лично во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас Дух премудрости, Дух откровения помазывает ум каждого слушающего и начинает сверхъестественно через откровение исцелять их душу, освобождать их душу от всякого влияния тьмы. Отец, мы ожидаем, что мы будем научены Духом Твоим. И Дух Твой, начавший в нас доброе дело, будет совершать его и сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Да открываются их глаза, да открываются их уши на волю Твою, Отец, во имя Иисуса. Я благодарю Тебя за это учение и за то, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним. Да будут они научены Духом Твоим и наставлены Духом Твоим, волю Твою. Спасибо Тебе за Твое помазание. И я прошу Тебя также, помажь меня, служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы ожидаем действия Твоего Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему. Сегодня мы будем стараться не торопиться, никаких моментов быстро не обозначать. Продолжаем рассматривать тему «Входящей дверью». Это такая фундаментальная тема. Она, с одной стороны, выглядит как бы сложной. На самом деле она не является сложной, особенно для тех, кто хочет творить волю Божью. Я верю, что придет это откровение и понимание, что вообще вся Библия, она никогда не предполагала как цель Библии, чтобы кто-то, читающий ее, пристраивал ее под, в кавычках, свою волю. У человека не может быть своей воли. Человек не суверен, и он всегда является отображением чьей-то воли. Откуда вы можете черпать чью-то волю? На сегодняшний день есть два основных источника, откуда вы можете черпать чью-то ли волю. Это мудрость Божия и это мудрость земная. Каждая из мудростей является выражением ее автора. Если вы черпаете мудрость Божию, вы по-любому будете проявлением того, носителем, кого эта мудрость является. На сегодняшний день есть мудрость Божия, ее источник, Дух Святой. Есть мудрость земная, есть и ее источник. Эта мудрость земная в целом на сегодняшний день в большей степени выражается в том порядком ценности, которым предполагает жизнь без Бога. Мы называем это мудрость земная, это порядок ценностей, который полностью базируется на потребностях физиологического характера без участия Бога. Вот это мудрость земная. На сегодняшний день мудрость земная пока еще имеет место в умах рожденных свыше. Пока. Но и мудрость Божия уже есть Духом Святым в вашем духе. Какой мудростью вы руководствуетесь, какой мудростью вы реагируете, это уже ваш выбор. Но я хочу что отметить. Есть побуждение это отметить. Когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, вы никогда не реагируете на нее своими знаниями. Поэтому попытка просто обновить свой ум какими-то знаниями, это абсолютно не приведет вас к тому, что вы будете реагировать на проблемы этими знаниями. Знания, любые знания, как и знания, которые также представлены здесь, являются лишь сырьем. То есть своего рода, знаете, как мука, которая не является конечным продуктом, а является лишь сырьем, из которого надо что-то производить. Так вот, если знания не преобразованы в опыт, это просто сырье, которое у вас есть, но которым вы никогда не будете пользоваться. Почему? Потому что это не конечный продукт. Когда вы преобразуете знания в опыт, то опыт, как конечный продукт, и становится тем, чем вы потом реагируете, сталкиваясь с какими-то трудностями. На любые трудности вы всегда реагируете уже существующим у вас опытом. Если вы не приобретаете нового опыта, славного, то вы всегда реагируете бесславно. Так вы устроены. Вы не можете этого избежать, и вы не можете это изменить, и неважно, какой вы деноминации, вы всегда реагируете только существующим опытом. Если вы не будете приобретать славный опыт мудрости Божией, подкрепленный силой Святого Духа и волей Божией для вас, вы все равно реагируете, исходя из какого-то опыта. Поэтому вы либо живете из Духа, тем опытом, который вы приобретаете в Духе Божьем, либо живете из ума, руководствуясь тем опытом, который у вас уже есть. Поэтому само по себе приобретение опыта – это даже не предложение для рожденных свыше. Это то, без чего рожденный свыше просто может имитировать или быть клубным рожденным свыше. Поэтому Писание говорит, что блаженны исполнители, а не слышатели. Слышатель – это человек, который слушает и накапливает это в своем уме. При этом он не является исполнителем, а следовательно, сталкиваясь с новыми трудностями, он снова будет реагировать из ума, и снова будет реагировать из ума, и доколе он будет реагировать из ума, а всегда, пока не начнет приобретать опыт в славе Божией. Или славе Божией, я имею в виду, которому помазание. Хорошо, поэтому очень важно, чтобы те знания, которые мы сейчас рассматриваем, они не остались знаниями, чтобы вы начинали преобразовывать их в опыт. Причем, что я постоянно делаю ударение, с каких простых шагов начать. С простых шагов начать. Вы не можете познать господство Иисуса, если вы не будете в первую очередь обращаться к Нему как к Господу. Так получилось, что да, очень длительный период, мы рассматривали Писание, и в Писании чаще всего искали то, что будет как-то содействовать реализации нашей воли. Я скажу, им тоже было вот такое. Потому что мне никто никогда не говорил, что Библия не предполагает, что мы, открыв ее, будем искать что-то, что вынудит Бога участвовать в нашей воле. Я никогда об этом не знал в свое время. Потому что то, как мне представили отношения с Богом, они больше были связаны с тем, что Бог будет заботиться о тебе. Ну и, конечно, я ему находил заботу. Но я никогда не представлял, и даже в мыслях у меня не появлялось, что все, что здесь записано, оно дано с одной целью, чтобы его воля реализовалась. Что нету моей воли, есть то, чем я пользуюсь. Об этом никто никогда не говорил. Да, я понимаю, что это очень конфликтно. Потому что если вы начинаете кому-то говорить о том, что у Бога для него есть план, то есть огромная вероятность того, что он его выберет. И тогда отношения с вами могут измениться. Ну, во всяком случае, не быть таким, какими хотели бы вы. Но с другой стороны, вы можете стать человека-убийцей, абсолютно даже не подозревая того. Просто человека направляя не в волю Божию, а в свою волю. Вы становитесь на Божий путь. Вы создаете культ личности, не ведая того. И естественно, что вас придется убрать. Потому что, по сути дела, вы вмешиваетесь в Божий промысел. И так, по разным причинам, определенные, даже рожденные свыше, они по каким-то причинам что-то с ними начинает происходить. Я сейчас не буду на это акцентировать внимание, потому что это не совсем приятно. Это не то, в общем-то, что у меня есть задание сегодня вам говорить. Но, как я уже начал немножко об этом говорить, что мы настолько привыкли больше строить отношения с Иисусом как Спасителем, и это вынужденное наше направление. Почему? Потому что мы, в общем-то, пытались всегда Господу представить свою волю, в кавычках, свою волю. Естественно, что всякий раз, представляя Господу свою волю, попадая в очередную халепу, мы нуждались опять в Спасителе. Поэтому на сегодняшний день я могу вам сказать точно, рожденные свыше очень хорошо знают, как принимать спасение или как принимать Иисуса как Спасителя из разных халеп, ну, проблем. То есть на сегодняшний день ни у кого из рожденных свыше нет сомнения в том, что если они призовут имя Иисуса, они будут спасены. Ни у кого. Почему? Потому что на сегодняшний день, даже если человек 15-20 лет в церкви, он практикует только Иисуса как Спасителя. Почему практика Иисуса как Спаситель на сегодняшний день не самая востребованная практика? Потому что, в общем-то, никто серьезно не относился к тому, что записано в книге Деяний, а именно те события, которые представлены как столкновение Савла с Иисусом. Если мы смотрим на эти события, а они являются ярким показателем того, что Иисус вчера, сегодня, веки тот же, то мы видим, что после того, как Савл сказал, что повелишь Господи делать, он не исповедовал свои грехи. Я верю, что этот пример во многом показывает, как начинается господство Иисуса. Потому что в этом примере показано, что Иисус спас Савла и начал в его жизни господствовать. Заметьте, он спас его от воли дьявола в отношении его и ввел его в волю Божию через господство. То есть Иисус Спаситель от воли дьявола и Иисус Господь, чтобы вести волю Божию. Для того, чтобы выйти из миссии Спасителя, служения Иисуса как Спасителя, очень важно перейти в миссию Господь. Вы не можете оставаться там и быть послушным. Потому что миссия Спасителя никогда не предполагает вести рожденного свыше. Она предполагает его спасать, но не вести. Если же вы хотите, чтобы Иисус был ваш Господь, то вам придется у него спрашивать, какие у него планы для вас, какие у него задания для вас, а не рассказывать ему, что для вас лучше. Так он не Господь. Я понимаю, что это не сама тема, и у нас целая тема есть «Иисус Господь для реализации воли Божией», там я об этом более детально говорю. Но есть побуждение немножко это обозначить, так что в настоящей теме присутствует так немного, присутствует этот момент. Поэтому, возможно, если это вас коснется, то прослушайте такую тему, как «Иисус Господь для реализации воли Божией». Он не Господь для реализации вашей, в кавычки, воли. Он Господь для реализации воли Божией. Поэтому пока вы не творите волю Божию или не стремитесь к воле Божией, то господство Иисуса, по сути дела, остается как бы, знаете, потустороннее. Но он служит вам только в роли судьи, в роли наставника, в роли того, кто обличает какие-то вещи. То есть он пытается все-таки вам помочь обратиться от худых путей. Ну, настолько, насколько он в данном случае может это сделать. Хорошо, сегодня у нас по счету с вами третья встреча, посвященная теме «Входящей дверью». Начав второй встречи, мы затронули очень важный момент. Поэтому у меня есть побуждение напомнить некоторые важные моменты, которые мы затронули с вами в нашей второй встрече. Первое, я напомню этот тезис, очень важный тезис, что послушание Богу Отцу, как и Господу Иисусу, после рождения свыше не настает автоматически само по себе. Я говорю, я вижу это поголовно. И чаще всего вот это представление, что оно наступает само по себе, всегда базируется на фразе «если Богу будет угодно», «если Богу будет угодно». Знаете, я всегда задаю этим людям вопрос, а чего он еще не сделал такого в Иисусе, что ему не угодно? Чего он еще не сделал? Все читают стих, что в нем находится вся полнота Божества телесного. Все читают стих, что в духе Его мы обогатились все, мы не имеем недостатка ни в каком даровании. И снова потом эта фраза «если Ему будет угодно». Я понимаю, что эта фраза есть влияние мудрости земной, но не есть истина. Потому что Дух истины такого никогда не говорит «если Ему будет угодно». Так узнайте, что Ему угодно. Как? Ну, вы имеете Дух Господень в своем духе. Писание говорит, что Дух Божий в вас, Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Но как в присутствии Духа Божьего, Божьего света, говорить, если ему будет угодно? Так спросите, что у него угодно, да не задавайтесь этим вопросом, который больше расстраивает Дух Святой. Мы являемся как раз детьми света. У вас не должно быть вопросительного диалога. Вам придется учиться так разговаривать. Писание говорит, кто ходит во свете, тот не спотыкается. Поэтому старайтесь меньше разговаривать с позиции вопросительного. Ну, возможно. Что, послушайте, узнайте, что возможно. Ну, никогда не знаешь, что узнайте и будете знать. Ну, давайте попробуем. Не надо пробовать, надо знать. Всегда действуйте с позиции наверняка. А эту позицию вы можете занимать только в одном случае, если вы внимаете глазу Господню. Никогда не стройте свой дом на желатине. Никогда не планируйте на песке. Вам же сказано, копал, углубился и положил основание на чем? Вот пока не докопались до камня, и ничего не стройте. Пока не имеете четкого представления Божьего плана в каком-либо вопросе, даже не начинайте инвестировать в это дело какие-либо, как человеческие, так и финансовые ресурсы. Я вам просто даю совет. Это ваше право. Но печально, что рожденные свыше больше учатся на экспериментах. Но я вам хочу сказать, они не учатся, как следовать за глазом Господа. Они учатся, как от эксперимента двигаться к эксперименту, и не больше. Потому что даже в мире поняли, что жить методом проб и ошибок – это утопия. Утопия, у которого никогда не будет хорошего результата. Но мудрость земная, душевная, бесовская, имеющая в умах рожденных свыше еще пока свое место, толкает рожденных свыше именно на это. И всегда прибавляет тезу. Если Богу будет угодно, Он направит. Итак, еще раз прочитаю этот важный тезис, что послушание Богу Отцу, как и Господу Иисусу после рождения свыше, не настает автоматически само по себе. Следующая теза, которую тоже хочу отметить, что учитывая, что все принадлежит Господу Иисусу, постоянное согласование своих действий с Ним – это не предложение и не пожелание. Это то, без чего рожденный свыше неизбежно становится противником плана Господа о нем. И мы с вами взяли этот стих из Писания, что без меня не можете делать ничего. А учитывая, что мы еще обозначили, что Господня земля и все, что наполняет ее, то мы обозначили, без меня на моей земле, среди моих овец, с моими материальными ценностями не можете делать ничего. Опять, я прекрасно понимаю, что когда я озвучиваю подобные стихи из Писания, они создают определенный конфликт в вашем уме, послушайте, но не в вашем духе. Конфликт, который больше связан с крайностями. Объясняю почему. На сегодняшний день очень популярное слово «благодать». Очень популярное. И я не являюсь противником этого слова, потому что я понимаю, насколько она важна по отношению к каждому из нас, который еще не безупречный своим умом или его содержимым и своим телом. Но благодать абсолютно никогда не имела значения, того значения, которое его придали по младенческому мышлению. Благодать – это не делаю, что хочу, с кем хочу, где хочу и когда хочу. Хотя чаще всего именно это так и рассматривается. Благодать – это предоставленная Богом возможность для каждого рожденного свыше жить на земле во исполнение Его воли, как на небе, так, как будто он никогда не грешил. То есть вы уже можете жить на земле, исполняя Его волю для вас лично, так, как будто вы вообще никогда не грешили. То есть вам предоставлено иметь свой Эдемский сад воли Божией. Вот это я называю благодать. Потому что все, что доступно через Иисуса, доступно только с одной целью. Чтобы воля Божия для вас лично могла быть исполняема так, как будто вы никогда не грешили. Попытка же сделать благодать ширмой для, знаете, скажем так, для самодеятельности, но оно выглядит очень младенчески. Да, оно работает на сегодняшний день пока. Работает. Да, этим пока играются, согласен. Да, много чего пока привязывают к слову «благодать», чтобы как-то что-то представить, я имею в виду, чтобы типа вас не контролировали. Не контролируйте меня, я под благодать. Это вообще вас никто не собирается контролировать. Только Иисус Господь, а не вы Господь. И Писание говорит, один Господь, вы не Господь. А если Иисус Господь, и вы не Господь, то рекомендую вам узнать, какие у Него для вас планы. И никто вас не контролирует. Просто если Он Господь, то почему вы не делаете то, что Он говорит вам делать? А Он мне ничего не говорил, то Он каждый день вам говорит. Другое дело, что у вас свои планы, и вы называете это благодатью. Я называю это обольщение больше, мудрости земной, душевной, бесовской. И мы берем с вами одно из учений Иисуса, очень радикальных учений Иисуса, которое проливает свет в целом на взаимоотношения, на взаимоотношения с Ним, как с Господом, в Его Царстве. Но слово «Его Царство», я хотел бы, чтобы вы правильно понимали, слово «Царство» – это система, это государственность, это определенный порядок вертикали и горизонтали. Потому что, допустим, я знаю, что слово «царство» в наших умах больше представляет царя Дадона, там еще золотого петушка, еще. То есть слово «царство» у нас такое, знаете, сказочного характера. Хотя это государство. А государство всегда внесет внутри определенную систему. Вот. Поэтому Иисус представил этот порядок, как это все в системе Царства Божьего и Его господства, оно представлено. Я хочу прочитать фрагменты из этого учения, как повторение. Это то, что записано, сказано Господом Иисусом и записано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, с 1 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью». И мы сделали на это ударение, что Иисус и есть дверь. Но когда Он говорит «я есть дверь», то Он есть дверь, и мы обозначили куда. И я вот это хочу прочитать, что Сын Божий Иисус есть дверь к спасающему Духу Отца. Он также дверь к овцам Бога Отца, которые Отец передал в Его власть. Он также дверь в любую уготованную Богом благодать, дарованную в Нем. Он также дверь ко всем материальным ценностям Бога, передан Ему. Иисус также есть дверь для людей ко всему, что есть у Бога. Это касается каждого человека. То есть Он есть дверь во все, что связано с Богом. Заходить как-то к этому или идти как-то к этому Инде, это уже другая ситуация. Поэтому любой человек, для любого человека Сын Божий Иисус есть дверь или тот, через кого надо действовать. Во все, что было передано ему Богом. Читаю еще раз. «Истинно, истинно говорю вам, если кто не дверью входит в двор овчий». Следующее, что мы достаточно рассмотрели, я имею в виду, обратили наше внимание, что за двор овчий? То есть двор овчий, о котором говорил Иисус, это не только народ Израиля, а после того, как Иисусом Богу переданы все люди, двор овчий – это вся земля, каждая страна, каждый город, каждая церковь, каждая семья, все люди, живущие на земле, как верующие, так и неверующие, все в общем – это двор овец Сына Божьего, переданного Ему Отцом. Когда в свое время, я не знаю, сколько лет назад это пришло, знаете, первое, что когда я это увидел, а Дух Святой мне просто прочитал этот стих. Первое, что у меня было огромное желание, это покаяться, потому что я прекрасно понимал, что гораздо чаще я захожу в двор овчий, перелазя Инди. А что значит перелазя Инди? Это когда отзываться на любое приглашение в любую церковь. Ну, есть ли в этом что-то плохого? Но визуально нет. Визуально нет. Вас приглашают? О, если пригласили, значит, Бог открыл двери. Подождите, а кто вам сказал, что Бог открыл двери? Желание людей не обязательно воля Божия. Да, я согласен, что Бог может вкладывать в людей хотение и действие. Но опять-таки, хотение людей – это не хотение Бога. Вы должны руководствоваться Его желанием. Да, на сегодняшний день я умею правильно реагировать. Я прекрасно осознаю, что желание людей не является показателем, потому что они сами себе не принадлежат. Это свобода. Я так в свое время обрел свободу. Поэтому сама даже молитва, которую я сейчас строю о реализации Божьих планов и его задания, она очень сильно отличается до того, когда Дух Святой прочитал мне этот стих. Очень сильно. Потому что тогда пришло очень серьезное обличение. Но не с целью для того, чтобы загнать меня в угол, а с целью, чтобы вывести меня из экспериментов, когда добрые дела рассматриваются как воля Божия. Это важная вещь. Опять-таки, особенно для тех, кто находится в полном служении, или для тех, кто хотят творить волю Божию. Это гиперважная вещь. Это гиперважная вещь. Вот. Поэтому пусть Дух Святой дает каждому, кто будет как-то слушать этот материал, дает свет для понимания. Поэтому еще раз считаем. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит Индии. Мы говорили, что перелазит Индии, это любые действия в отношении, то есть на земле Иисуса, среди овец Иисуса и с его материальными ценностями, любые действия в отношении этого всего без согласования с ним, это перелазить Индию. Любые действия. Это перелазить Индию. Вот. И дальше мы с вами прочитали, и на этом как бы закончили наше рассмотрение, что Иисус сказал, кто не дверью уходит в двор овчий, но перелазит Индии, тот вор и разбойник. Вот именно с этой фразы мы продолжим сегодня. Потому что эта фраза подводит, знаете, такой итог, что можно делать добрые дела, но при этом в глазах Бога быть вор и разбойник. По одной простой причине. Просто то, что делает человек, он делает без согласования собственника. Вот и все. И я вам приведу такой простой пример. Что человек, который пришел к вам домой в гости, если он действует в согласовании с вами и делает что-либо в вашей квартире, согласование с вами, ему открываются возможности. Но если он что-либо делает без согласования с вами в вашей квартире, на него возлагается ответственность. А если он еще вас уберет как препятствие, то это уже уголовная ответственность. Да, притча о виноградаре вы все знаете, только все ее представляют по-своему. А притча о виноградаре очень прямым текстом показывает, что если вы находитесь в его винограднике, еще и убираете того, кому он принадлежит, то вы убийцы. Я понимаю, что да, милость Божия превозносится над судом. Послушайте, но милость Божия – это Богом отведенное время приводить свою жизнь в порядок. И на сегодняшний день это время я называю также временем благодати. Когда Бог по своей милости не совершает суд, хотя время начаться с суду с Дома Божьего. Но Бог по своей милости не совершает суд в такой форме, которая, в общем-то, все равно будет совершен. На сегодняшний день суд происходит через обличение. То есть он обличает дела мудрости земной. Да, другое дело, что люди получают это обличение, но не имея знаний, как действовать правильно, спустя какое-то время снова начинают туда возвращаться. Поэтому я верю, что такого рода материалы, они помогут не только обратиться от худых путей, а все-таки еще настать на путь воли Божией. Потому что Иисус сказал, кто хочет творить волю Божию, тот узнает. Вас никто не будет заставлять творить волю Божию. Хорошо, давайте мы продолжим рассматривать настоящее учение. Оно не сложно, опять-таки. Возможно, оно звучит как сложно. Пока. На самом деле оно не сложно. Оно не сложно. Так, еще раз считаю ту фразу, в общем-то, которую мы закончили. Читаю весь стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит Индии, тот вор и разбойник». Тот вор и разбойник. Давайте я здесь сразу внесу ясность. Послушайте меня внимательно. Этот человек, который перелез Индии, он из рожденных свыше. Его дух наполнен Духом Святым. То есть его дух и по духу своему, он не является вор и разбойник. Возникает вопрос, где еще может быть что-то, что толкает его на поступки, которые больше относятся к поступкам дьявола в его уме? Писание прямым текстом говорит, рожденный от Бога грешить не может. Не может. Потому что в духе нет источника греха, и в духе нет стремлений к нарушению воли Божией. Единственный источник, который остается и еще остается, это содержимое ума, мудрость земная, душевная, бесовская. Именно она чаще всего толкает уже рожденный свыше дух на какие-то поступки, в которых притом приходится ему и каяться. Вот. Поэтому в своем духе у него нет духа вора. В его духе есть Дух Святой. Но из ума еще толкает его что-то на поступки, которые делает вор. Поэтому делая что-либо на земле Господа Иисуса без согласования с ним, человек делает это с кем-то другим. и дает место кому-то другому. Как мы с вами читали, что без меня, Иисус говорит, не можете делать ничего. Давайте разберем конкретный пример. Опять пример такой, знаете, не очень много радости приносит. Но это учение, это не Евангелие. Поэтому учение имеет такой характер, знаете, вскрытия. Что будем делать с пациентом? Вскрывать. Но это же больно. Не исключено. Но Бог полон милости. Я, знаете, для меня слово «милость» – тере-анестезия, но местная. Давайте рассмотрим такой пример. Допустим, человек желает, ну, берем рожденных свыше. Человек, рожденный свыше, желает создать семью. Скажите, на чьей планете он находится? Господа Иисуса. Среди чьих подданных он находится? Господа Иисуса. Чьи материальные средства будут задействованы не только, чтобы сыграть свадьбу, но и потом жить на Господа Земле. Опять-таки, Господа Иисуса. Тогда возникает вопрос. Что, если человек, создавая семью, не согласовывает своих действий с Господом Иисусом, а создает семью? Кто он? Кто он? Читаю. Кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. Опять вы скажете, брат Олег, вы очень создаете острые углы. Я не создаю. Вот если вы думаете, что это острые углы, то попробуйте на территории государства Норвегии жить по украинским законам. Вас депортируют просто. Вы скажете, вы создаете острые углы. Нет, просто там есть правила, там есть законы. И государство их контролирует. Если вы не живете по этим законам, по этим правилам, вас просто депортируют, так как вы делаете то, что вы делаете, вы нарушаете установленный порядок. Вот есть установленный Богом порядок. Иисус – Господь. И в этом все. Да, я согласен, что наш ум не рассматривает этот порядок. И хотя Писание говорит «один Господь», то все пытаются Иисусу представить, что важно. Но Он один. Поэтому тем самым, что делает этот человек? Он ворует овцу из стада. Он ворует овцу. Опять-таки, он действует среди его подданных, но не спрашивает у него ничего. И вот что удивительно, я хочу отметить. Что потом этот же вор и разбойник просит Господа благословить этот брачный союз с украденной овцой. Опять-таки, никто никого благословлять не будет. Понятное дело. Но опять-таки создают видимость благословения, сопроводя какое-то ритуальное действие. Ну, разного характера. А теперь скажите мне, когда в этой семье начнутся проблемы? А они неизбежно начнутся. На кого начнут спихивать все причины? На дьявола. Не, на дьявола. Дьявол атакует семью. Писание говорит, незаслуженное проклятие не сбудется. Вообще дьявол очень ограничен сам по себе. И он не может действовать свободно там, где территория Бога. Он может вести и вести себя свободно только на территории, которые ему предоставляют. Как сказал Иисус, вот идет сатана, но во мне ничего не имеет. Я прочитаю вам еще ряд стихов, которые очень подробно выставляют духовную юриспруденцию или вертикаль отношений. Слушайте меня внимательно. Это слова, которые сказал Дух Божий через Иоанна Крестителя. И записано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 27 стих. Там начинается так. Не может... Давайте я скажу более понятно. Не должен для его же блага. Не может человек ничего принимать на себя или выбирать сам себе, если не будет дано ему или разрешено ему с неба. Но это не я сказал. Да, конечно, когда я в свое время тоже читал этот стих, я его не слышал, я его не видел. Почему? Потому что, ну, я, как и большинство людей, работал со словом «благодать», привязывая слову «благодать» свою, в кавычках, волю. Поэтому не может ничего принимать на себя человек, если ему не будет дано свыше. И еще слова Господа, также мы сюда присоединим. Всякое растение, и это входит сюда, семья, бизнес, любое начинание на земле Господа, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, или на это нет Его воли, искоренится. Это не я сказал. Вы скажете, брат Олег, ну, берите какие-то очень радикальные стихи. Послушайте. Закон электричества очень радикален. И вы делаете все, чтобы ваш ребенок ничего в розетку не сунул. Заметьте, вы не ждете, пока он приобретет опыт, засунет два гвоздика в розетку. Вы делаете все, чтобы он этого не сделал, а заведомо, заранее объясняете, что это нельзя делать. Но подождите, а не это ли делает Иисус, когда дает такие нам радикальные заявления? Не профилактика ли с его стороны в отношении наших поступков? Профилактика. Потому что для Иисуса профилактика лучше уже самого лечения. Лучше. Вы ничему не научитесь в самой болезни. Вы гораздо больше научитесь мудрости и в отношении самих болезней. Яркий тому пример Иисус. Он что, грешил, чтобы знать все о грехе? Нет. Он все извлекал из мудрости Божией, на что и нам советовал. Поэтому то, что мы не читаем, как, знаете, попытка Иисуса нас уловить. Нет, это профилактика. Он задействует на предупреждение, потому что в этом есть слава, когда вы не делаете глупостей, но все о них знаете. Это в этом есть слава. Поэтому всякое растение, которое не Отец насадил, искоренится. И из уже прочитанного в нашем примере, а мы говорим о том, что человек, создавая свою семью без консультирования, без диалога, без запроса у Господа этой опции, он вор. Так вот, из уже прочитанного я скажу так. Ефесянам 2 глава 27-28. Не давайте место дьяволу. Кто крал у Господа, впредь не кради. Смотрите, как хорошо прямо вписалось. Не давайте место дьяволу. Кто крал у Господа или действовал в отношении на земле Господа, среди его овец, с его материальными ценностями, без согласования с ним, впредь этого не делай. Хорошая рекомендация. Конечно. Опять, возможно, кто-то скажет, брат Олег, вы все усложняете. Послушайте, ну не я сказал, без меня не можете делать ничего. Причем, что он сказал ничего. А ничего это ничего или что это? Это ничего. Это еще более радикальное заявление, чем мы можем себе представить ничего. Вот ничего. Все. Опять, смотрите, Иисус не пытается загнать вас в какой-то угол. Просто есть определенная воля, которая хочет Бог Отец через своего Сына реализовать. Она выражена в словах Иисуса, которая раскрывает миссию Иисуса. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы, или цель. И он сказал, я пришел для того, чтобы, давайте прочитаю, имели жизнь. Вообще слово жизнь всегда проецирует сразу на себя. Послушайте, никогда этого не делайте. Вообще слово жизнь никогда не относилось к той среде, в которой вы находитесь. Жизнь – это не пребывание человека на земле. В нашем уме именно так оно представлено. Слово «жизнь» в Писании относится только к Богу, больше никому. Жизнь – это не пребывание человека на земле. Согласно Писанию, слово «жизнь» – это проявление Бога в физическом мире. Поэтому вне Бога жизни нет. Поэтому слово «смерть» по отношению к духу человека и выражает отсутствие единства с Духом Божьим или с Духом жизни. Потому что Адам, после того, как он умер, Писание говорит, он еще находился во плоти очень долгий период времени. Но он уже был мертвым, то есть отделенный от Бога. То есть слово «жизнь» в контексте Писания означает Бога. Так и читаем. Я пришел, что вы имели Бога. Где имели Бога? В своем духе. Потому что написано «вселюсь в них и буду ходить в них». И дальше Иисус говорит, что вы имели Бога и имели с избытком. Чтобы Бог не был ограничен в вашей жизни на то, чтобы творить в вашей жизни свою волю. Вот вам расширенный контекст. Опять я сам прекрасно понимаю, что Люди до сих пор читают это. Я его и сам цитировал в других целях. Благодарение Богу за Дух Святой, который проливает свет. А Он есть свет. Хорошо, мы взяли первый пример по поводу человека, желающего создать свою семью. Давайте возьмем другой пример, потому что нам нужно больше пролить в этом вопросе. Не для того, чтобы загнать кого-то в угол. А потому что Иисус прекрасно понимает, что если мы не перестанем что-то делать без Него на Его территории, с Его овцами, с Его материальными ценностями, мы постоянно будем под судом. А потом удивлены, почему Господь Иисус при всем Его желании не действует так, как Он хочет. Потому что Он действует только в воле Божией. Рассмотрим еще один пример. Допустим, человек желает начать бизнес в городе А. Ну, обозначим его как город А. Приходит в этот город, начинает открывать компанию, инвестировать в это какие-то средства. Возникает вопрос, он на чьей земле находится? На земле Господа Иисуса. Среди чьих овец он находится? Среди овец Господа Иисуса. С чьими материальными средствами он работает? Господа Иисуса. То есть у нас уже есть три пункта, которые сами по себе говорят о том, что он не может это делать. Опять мы говорим сейчас только о верующих. Как-то подошел ко мне, это давно очень было, подошел ко мне один верующий бизнесмен. И говорит, брат Олег, вы знаете, я открыл благотворительную компанию. Давайте помолимся в согласии, чтобы Бог благословил и наполнил ее. Тогда я уже имел откровение о словах «Господня земля» и все, что наполняет ее. Я сказал, я не могу с вами молиться. Он говорит, а почему? Потому что вы уже ее открыли. Он говорит, а что же мне надо было сделать? Я говорю, вам сейчас ее надо закрыть, а потом молиться, и если есть на то воля Божья, открыть. И тогда вам молиться не надо. Вот и весь разговор. Поэтому есть уже три основные пункты, которые уже четко говорят о том, что сами по себе действия этого человека, они были преждевременны. То есть у него не было правильного начинания. Правильного чина не было. То есть он перелез в двор овчий Индии. Он все начал без согласования с Господом Иисусом. Не может, Писание говорит, и мы говорили уже, не может человек ничего принимать на себя, если ему не будет дано с неба. Опять вы скажете, брат Олег, вы даже не представляете, как это тяжело что-то получить с неба. Послушайте меня внимательно. Да, на сегодняшний день точных, системных знаний в отношении того, как различать голос Духа Святого, мало. Но они есть. На нашем сайте они есть. На Ютубе тема различения голоса Духа Святого есть. Плюс каждый год мы проводим выездные конференции, выезжая в Карпаты, и на целую неделю полное погружение с 9 до 10 в тему различения голоса Духа Святого. Мы вас также предлагаем. Пожалуйста, приезжайте. В следующий год мы планируем 5 заездов сделать, 5 полных погружений. Пожалуйста, начинайте собирать об этом информацию, начинайте в этом направлении двигаться, начинайте к этому готовиться, чтобы возможно, в следующем году поехать, а может быть сейчас уже начать слушать, а потом поехать и закрепить. Писание говорит, кто ищет, тот найдет. А кто только об этом говорит, но ничего не предпринимает, тот не найдет. Поэтому на этой земле, в его царстве, на любое начинание благословляет только Господь Иисус. Это говорит о том, что рождение свыше следующим важным шагом всегда предполагало формирование диалоговой формы отношений. Просто этому никто не учит. Не, слушайте, у нас много материалов. Потому мы никогда не говорим «слышание голоса», мы говорим «развлечение», потому что у вас нет проблем со слышанием. Ваш дух всегда слышит голос Духа Святого. А уже вопрос развлечения – это вопрос выявления из множества голосов того голоса, который является голосом вашего пастора, Господа Иисуса. Опять есть материал, пожалуйста, учитесь. Вся наша миссия, которую мы выполняем, она как раз и направлена, чтобы помочь каждому рожденному свыше войти в свое послушание Господу. Потому что послушание Господу, оно всегда индивидуально, оно не бывает колхозным. Это как каждый палец на этой руке, он имеет свою миссию. И когда каждый палец выполняет свою миссию, мы называем это единство. Поэтому невозможно быть в единстве, когда ты не знаешь своей миссии в теле. 5. пожалуйста, стремитесь, ревнуйте об этом. Итак, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. Поэтому, делая все это, открывая бизнес на его земле, среди его людей, и используя то, что принадлежит ему, этот человек становится разбойником и преступником. И, конечно, чаще всего вы, ну, несложно догадаться, что будет постоянно постигать этот бизнес. Я хочу прочитать вам также радикальные стихи, которые также выставляют определенный порядок. Не пытаются загнать вас в угол, а просто чтобы вы остановились и перестали заниматься, ну, экспериментами, которые вам не нужны, вы только тратите на них время. Читаю из книги Откровений, 3 глава, 7 стих. «Так говорит святый Израилев, имеющий ключ Давидов, который отворяет». То есть отворяет на этой земле. Что отворяет? Ну, послушайте меня внимательно. На этой земле, среди его овец, с его материальными ценностями, без его прямого согласия, вы не имеете благословения на какие-либо начинания. Потому слово «отворяет» – это буквально дает разрешительную лицензию. Разрешительная лицензия и называется слово «благословил», который отворяет. И никто, если он отворил или сделал доступный, никто не затворит. Вы думаете, как создать семью, у которой светлое будущее? Вы думаете, как начать бизнес, у которого светлое будущее? Писание говорит, вы призваны в общение. Писание говорит, с праведными у него общение. Брат Олег, а что, Google – это не место, где надо искать его? Пожалуйста, если Дух Святой меньше проинформирован о овце Господа, чем Google, это ваше право. И никто, опять же, основная причина, потому что рожденные свыше не прилагают со своей стороны никаких усилий. Мы проводим эти встречи в Карпатах. Мне бы очень хотелось бы, чтобы каждая эта встреча была переполнена. Но на сегодняшний день еще есть места. Почему так? Почему? Слушайте, я езжу по Украине. В какой бы церкви я ни находился, всегда один и тот же вопрос. Если бы мы слышали так четко голос Духа Святого? Я говорю, неужели это партизан, который сидит где-то на горе Моисея, непонятно где, а вы с ним и поговорить не можете? То он ближе к вам, чем ваше собственное тело. Просто если вы перестали рассказывать ему свою волю, а начали ревновать волю Божию, тогда вы поняли, что для того, чтобы реализовать волю Божию, надо вообще с ним разговаривать. Представьте себе, что вы создаете семью, а с женой не разговариваете. Вас депортируют через месяц. Но тем не менее, послушайте, с Богом создают семью, но никто ничего у него не спрашивает. Ему только рассказывают, чем ему заниматься, как пенсионеру на старости лет. Он типа, знаете, Сарик Хаттабыч. Во имя Иисуса. Раз, чики-брики, пух. Во имя Иисуса, чики-брики, пух. Брат Олег, может, я не из той бороды вырвал, что-то ничего не произошло. Хорошо. Итак, еще раз считаю. Который отворяет, и никто не затворит. И затворяет, и никто не отворит. Но это уже, послушайте, это так уже понятно, что если вы получите от Иисуса указание и будете его придерживаться и руководствоваться его водительством, вы будете как каток, на котором вы едете, и кто не спрятался, тот оладушка, сницарь, там, как угодно его называйте. Все, чего вам бояться? Господь за меня. Но он когда за вас? Когда вы в воле Божьей. Итак, если он не открыл, вы в благо или в что-либо для вас благословение, вы не откроете. Вы не откроете для себя благословение. Вы не откроете для себя благословение, если он не открыл. Псалом 126, известный многим псалом, первый стих. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится. Подождите, он трудится, он инвестирует, да, но напрасно. строящий его. Если Господь не охраняет города, сюда можно все вписывать, семью, бизнес, любое начинание. Напрасно бодрствует страж. Почему напрасно? Потому что их просто нет в воле Божьей. Их нету. Их не существует в воле Божьей. Послушайте, в этом есть покой для вас. Вам не нужно придумывать путь жизни для вас лично. Вам нужно на него стать. И Дух истины дан вам, чтобы вы всегда знали, что вам нужно делать каждый день. Чтобы вы никогда не экспериментировали. Удивительная штука жизнь. Она не нуждается в том, чтобы вы умели все, понимали все. Бог есть жизнь. И Он наставит вас на те задания, которые вам нужно делать каждый день. И когда вы живете от задания, которое определил для вас, то вы и живете. А пока вы существуете, если вы вне заданий. Почему входящий в двор Индии Иисус называет его именно словами «вор» и «разбойник»? Из Писания мы знаем, что Иисус называет вором только дьявола. Возникает вопрос. Могут ли подданные Иисуса быть от дьявола? Нет. Подданные Иисуса от дьявола быть не могут. Но мудрость земная, которая есть еще в их умах, я вам говорил, что есть рожденный свыше дух, исполненный Духа Святого, исполненный мудрости Божией, исполненный желание творить волю Божию. А есть мудрость земная, в которой нет порядка ценностей в сторону воли Божьей. Поэтому человек, который делает то, что делает вот так, он поступает как вор и разбойник. Как вор и разбойник. Он руководствуется тем, чем руководствуется дьявол. А дьявол руководствует только своей волей. Поэтому что-то из ума толкает этого человека на такие действия. Послушайте меня внимательно. И из ума будет приходить именно такое. О, да, если бы это Господу не было угодно, тебе бы не встретилась эта девушка. О, если бы Господу бы это не было угодно, тебе бы не встретился этот парень. Он же в церкви встретился. Подождите, у него даже мысли нету, что девушка, приготовленная Господом для него, вообще живет в Южной Африке в племени Тумба-Юмба. Что это жена вождя. У него даже мыслей таких нет, потому что он находится в собрании, и в период летнего солнцестояния у него глаза открылись, и руководствуясь только похотью, у него зажигаются на все глаза. Какое откровение, какой тумба-юмба. Все, весенний период, все кипит, все бурлит. О, брат Олег, Бог мне проговорил. Послушайте, но если девушка пришла в лосинах, это не значит, что Бог вам проговорил. Я просто оставлю эту тему без комментариев, потому что это вообще такая тема. А потом они спустя уже, после того, как создали семью, через 16 месяцев прибегают к пастору. Пастор, что происходит? У нас нету согласия, нету мира, вроде бы Бог нас сочетал. Нет, при чем здесь Бог? Вас, может, сочетал пастырь, но не Бог. Вас, может быть, сочетали потребности, но не Бог. Брат Олег, ну я ж цитировал из тех из Писания, что Бог сочетал. Ну я ж про это вам говорю. Что Бог сочетал? Но вас сочетал пастырь или потребности? А если бы Бог вас сочетал, а что нам теперь делать? О, это уже другой вопрос. Если вы признаете свою глупость, то тут вы откроетесь для Его помощи. Потому что Он сказал, имеющий жену, не разводись, как и мужа. Поэтому да, здесь придется потрудиться. Строить дом во время бури очень тяжело. Но невозможно человеку, возможно Богу. Да, это неприятно будет. Да, это будет нелегко. Да, будут последствия. Но если вы доверитесь Богу, то Он даже это, насколько это будет возможно, все-таки превратит в место, ну, где вы будете переживать Его заботу. Но это будет сложно. но на процесс. Если вы доверитесь Богу, это возможно. Это возможно. Это возможно. В период Ветхого Завета есть много событий, где Бог обращается к тому же царю, говорит, что если ты послушайся, в плен попадешь, но живым останешься. Вот. Поэтому мы и говорим о том, что вор и разбойник – это не сам человек, это той мудрость, которой он руководствуется. Конечно, если человек создает семью или открывает бизнес без руководства непосредственно Господа Иисуса, то у него будут возникать трудности. Вы скажете, брат Олег, ну они же рожденные свыше, ну неужели Господь не может ворваться? Послушайте, если они приходят к Господу и во всех их молитвах присутствует слово «я прошу тебя», «я», ну о чем и речь? Послушайте, это слово «я» никогда не исходило из вашего духа, потому что в вашем духе вы мертвы для этого мира и всего, что «я». Я, оно приходит, о, мне кажется, я хочу, для меня это правильно. Ребята, вы либо умерли, либо вы занялись вандализмом, выкопали этот труп, и теперь еще пытаетесь молиться за этот труп, чтобы его воскресить. Это вандализм чистой воды. Умрите, чтобы жить. Все. Если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. Послушайте, если Иисус не станет для вас Господь, то он-то как Господь и не может реализоваться. Потому что мести вас по злачным пажитам призван Господь. А если вы рассказываете Иисусу, что для вас лучше, то он не Господь. Он пока остается Спаситель, Судья. Да, он будет обличать вас. Да, он будет... Но мы же говорим на злачные пажити. Итак, мы видим с вами, что именно те, кто поступает вразрез с волей Господа, для них это вор и разбойник. Почему вор и разбойник? Почему Иисус использует такие фразы? Если взять то, что сказано Иисусом о дьяволе, а прочитаем то, что записано в Иоанна 8:44, там сказано, когда говорит он ложь, он говорит о дьяволе. Послушайте внимательно. Говорит от себя или своем. Послушайте, вы не можете говорить от себя. Брат Олег, опять вы все нас подводите к тому, что надо слушать голос. И я вас всегда буду подводить к этому. Всегда. Вы сами к этому придете. А вы неизбежно к этому придете. А все неизбежно к этому придут. Потому что мы не суверенны. Если вы хотите быть отображением воли Божией и видеть волю Божию в своей жизни, да, вы цитируете стих. «Ищите прежде Царство Божьего». И правда его, и все приложится вам. Печально, что рожденные свыше вообще читают этот стих не в контексте. Потому что в контексте этот стих звучит вот так. Ищите прежде, чтобы в вашей жизни царствовал Бог. Бог может царствовать только своей волей в вашей жизни. И правильного положения перед Ним, а не перед людьми. И все это, пища, одежда и все будет прилагаться как обеспечение в реализации его воли. Именно об этом там говорится. Но деноминации представляют этот стих абсолютно по-своему. Как угодно, чтобы только выгородить свою деноминацию. Да не надо выгораживать свою деноминацию. Вы волю Божию утверждаете в жизни людей. Потому что вне воли Божией, они погибают. Потому что вне воли Божией жизни нету. Для них нету. Бог объявил монополию и объявил свою монополию в своей воле и сказал через пророка Иеремия так, 29 глава 11 стих, «Ибо только я знаю намерения, какие имею, не буду иметь, а уже имею о вас, говорит Господь». И дальше обозначил содержание этих намерений. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду или точку опоры, чтобы вы могли жить и иметь точку опоры. Это его воля. Дух Святой, находящийся в вас, дан вам для того, чтобы вы не устраивали со своей жизнью эксперимент. Господство Иисуса доступно вам, чтобы независимо от того, в какой среде вы живете, независимо от того, в какой стране вы живете, вы могли жить на земле, как на небе, не только в исполнении воли Господа. Само согласование предполагает диалог. Послушайте, учитесь диалогу, стремитесь к диалогу, ревнуйте о диалоге. Вам это нужно. Как иметь жену или мужа 20 лет и ни разу с ним не разговаривать? Вы называете это семья? Это не семья. Это гражданский брак. синей печатью. По-другому это не назовешь. Поэтому любые хорошие намерения в отношении овец Господа не обязательно воля Божия. Но воля Божия в отношении их всегда хорошее намерение. Но не бывает слова «хорошо» вне воли Божией. Как и добро тоже. Итак, взаимодействие с Господом в Его Царстве, среди Его овец, это не предложение со стороны Господа Иисуса. Это обязательная, важная составляющая для жизни в Его Царстве. А теперь я почитаю еще один стих, который также носит свое радикальное значение и очень точно обозначает то, о чем мы говорим с вами сейчас. О входе в двор овчий. Или перелазить Индию. Это сказано Духом Божьим через Иакова и записано в книге Иакова 4 глава с 13 стиха читаем. Теперь послушайте вы, говорящие или рассуждающие вслух. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город. Они сами выбирают город на его земле. Поживем там один год. Они сами решают, сколько и где. Будем торговать и получать прибыль. Это их решение. Вы, которые не знаете или не спрашивали у него, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? То есть буквально знак вопроса. Без Господа нет жизни для вас. Пар, являющийся на малое время и не имеющий никакого основания, и потом исчезающий. Все, оснований никаких нет. Вместо того, чтобы вам говорить, о, будьте внимательны. Если угодно будет Господу. Смотрите, а вот вам и консультативный момент. Скажите, Господь Иисус является вашим родственником? Сложный вопрос. Он является вашим родным братом. И, возможно, для вашего утверждения, что Он как родной брат вам, вы можете как-то в молитвенной комнате прийти к Иисусу и сказать, ты знаешь, Господь Иисус, я тут такой стих в Писании встретил, интересный. Хочу про тебя прочитать. Может, тебе тоже будет интересно. Я же все-таки твой родственник. Кто родных своих не печется? Я очень благодарен тебе за то, что ты обо мне печешься. Конечно, он у вас печется. Но ровно настолько, насколько вы позволяете. Иисус никогда не переступает субординацию отношений. Он никогда не заходит на территорию туда, куда его не пускают. Писание говорит, приблизьтесь к Богу. И какую меру мерите? Знаете, рожденным свыше, имея еще рабское мышление, им хочется, чтобы Бог врывался. А Он не врывается. Он дарует себя. А им хочется, чтобы врывался. Вот если Богу будет угодно. Послушайте, Он не рабовладелец. А ты не раб. Потому что раб не знает, что хочет господин его. Иисус говорит, я не называю вас рабами, я называю вас друзьями, потому что я вам все сказал. Но рабское мышление, вот эта мудрость земная, душевная, бесовская, держит целые деноминации хороших, любящих Бога людей. Читаем дальше. Вместо того, чтобы говорить, если угодно будет Господу, или как владельцу всего, и живы будем, и Он будет даровать нам свое благоволение, то сделаем то и другое. То есть согласуйте, что Ему угодно, а потом начинайте делать. То есть вначале надо узнать, в какой город, что, сколько. Вот такой порядок. Вы по своей надменности или по своей гордости, а гордость это всегда есть проявление мудрости земной. Мудрость земная проявляется в гордости. И тщеславитесь. Всякое такое тщеславие или такой подход есть грех. Смотрите, есть зло. Итак, кто разумеет делать добро или знает, как правильно, с чего начинать, но так не действует, тот попадает в грех. То есть достаточно четко, ясно, все разложено. Что если вы действуете вне воли Божией или Господа, вы действуете воле дьявола. Воле дьявола невозможно вас благословить при всем вашем желании. И ничему хорошему вы там не научитесь при всем вашем желании. Вы скажете, брат Олег, что мне делать? Я буду давать тот же совет, который я даю на каждой встрече. Начинайте с ежедневного запроса на его задание. Живите от задания к заданию. Выйдите из глобального мышления. Каждый день, Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал сегодня? Начинайте это с утра. Какие у тебя планы? Открывай мне духом. И какое-то, хоть какое-то время проведите в молитве. А потом доверяйтесь ему, что он будет производить в вас и хотение, и действия в течение дня. Будьте открыты для самого малого. Если он побудит вас что-то купить и кому-то дать, побудит купить там булочку, кого-то благословить, делайте это. Послушание не зависит от объема. Послушание зависит от выполнения того, что вам сказано. Поэтому послушание никогда не оценивается большими или маленькими суммами. Да, есть стих верный в малом, но он никак не привязывает, что так будет всегда. Он просто дает определенную стратегию, потому что глобализм приводит к тому, что на краю земли ваши глаза оказываются. Поэтому нужно выходить из этого. Бог может использовать вас в разном, но никогда не приводит вас к тому, что вы все, отчаяние, все. Он мне сказал отдать мою жену, что мне делать? Потому что вот сказал этот служитель, что было у них все общее. Я вам говорю, как произошло в одном собрании. Брат Олег, такого быть не может. Послушайте. Пока рожденные свыше не внимают глазу Господа, на Украине столько событий происходит, на которых притыкаются. И я потом спрашиваю этих людей, а вы что, у Господа не спрашивали? Ну, это ж человек Божий говорил. Подождите, а у вас что, Духа Святого нет, чтобы слышать слова? Ну, мы доверились. Ну, так если вы попали под культ личности, это ваша ответственность. Ваша ответственность. Но неужели Дух Господень будет противоречить тому, что здесь записано? Это и даже логично. Но вы человеку доверились больше, чем Духу Господню. А потом удивлены, почему попали в такие халепы. Виноват Господь? Нет. Просто один Господь, а вы сделали два. Это ваш был выбор. А как родители делают себя Господом для детей? Я тебе сказал. А ты что, Господь? А потом молитесь. Господь, ты сказал, что дети мои будут научены тобой. Но по сути, смотря как вы разговариваете со своими детьми, то Иисус не Господь их. Опять это ваше право. Это ваше право. Хорошо, давайте мы на этом остановимся. И на следующей встрече мы продолжим рассматривать. Мы с вами дошли до интересного момента, до интересных примеров. И еще раз делаю ударение. Иисус, Он любящий Господь. Он не диктатор. Я понимаю, что по мудрости земной вам бы хотелось бы, чтобы вас шлепнули. Ну, хоть немного, хоть битой. Вы же в шлеме спасения, брат Олег. Да, в шлеме спасения. Нет, он бить вас не будет. Он будет наставлять вас. Он будет обличать вас. Он будет подсказывать вам. Он будет вмешиваться в определенные процессы. Но я бы рекомендовал вам все-таки давать запрос. Давать запрос. Быть внимательным, неторопливым, не принимать решения, пока вы не имеете четкого внутреннего свидетельства. Мы так детально эти все вещи изучаем на божественных встречах, так детально отрабатываем, ну потому что у нас прекрасное количество времени есть. Каждый день с 9 до 10 вечера, с 9 утра до 10 вечера. Прекрасное погружение. Поэтому я вас приглашаю и постарайтесь. Уже сейчас звоните, узнавайте, решайте этот вопрос, чтобы в следующем году вы обязательно поехали и провели какое-то время в обновлении ума и практике развлечения голоса Духа Святого. Хорошо, поэтому давайте запрос каждый день на задания. Каждый день. Господи, что ты хочешь, чтобы я сегодня сделал? Не переживайте, вас не завалят задания. Но живя от задания к заданию, вы уже будете заходить в послушание, и Иисус будет действительно для вас Господь. Хорошо, давайте поблагодарим за то, что Дух Божий учит нас и помогает нам обращаться от худых путей. Спасибо тебе, благодарна тебе, Отец, за то, что Дух Твой проливает свет на всякую тьму. И мы снова и снова, Отец, просим у тебя прощения, прости, если мы были невнимательны к твоим просьбам, к твоим наставлениям. Прости нам каждое самостоятельное решение. Прости, что мы перелазили Инди в двор овчи. сами решая, чем заниматься, сами решая, куда ехать, с кем ехать, на что направлять средства. Отец, прости, что мы перелазили Индию в двор овчий. Я каюсь во имя Иисуса. И я с благодарением принимаю, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает. И кровь Его очищает и омывает. И я принимаю свое прощение как дар Божий, как благодать во имя Иисуса. И я разрушаю все возможные последствия каждого непослушания Господу Иисусу во имя Иисуса. И я запрещаю тебе, дьявол, использовать это против моего тела, души, моей семьи и имущества во имя Иисуса. Господь Иисус, направляй и веди, какие задания. Направляй и веди, производи во мне и хотение, и действия, направляя меня в открытые Богом двери в каждом дне августа, в каждом дне сентября, в каждом дне октября, да будет воля Твоя. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты будешь направлять и вести меня в открытые Тобой двери, чтобы исполнялась Твоя воля во всякое время, на всяком месте, во имя Иисуса. А я, Отец, благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим будут открываться ихние глаза и ихние уши на волю Твою. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе также за благодать и умножение, за те возможности, которые Ты открываешь Духом Твоим. И мы берем свое семя веры, мы благословляем их во имя Иисуса. Высвобождаем урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих прямо сейчас во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Да будет исполнена воля Божия во всей полноте, без всякого недостатка во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы принимаем с благодарением Твое обеспечение во исполнение Твоей воли во имя Иисуса. Аминь.